В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее, как обычно, ведет Михаил Соколов. Мы в гостях у Николая Неумина, заведующего отделом династии Романовых Свердловского краеведческого музея. Встретились мы на круглом столе в Екатеринбурге, «Урал в жерновах революции», который проводился фондом Потанина. Ну и, естественно, как раз к очередной годовщине гибели династии мы и побеседуем. Николай Борисович, добрый вечер. И вопрос мой первый, собственно, об Урале перед революцией в начале 20 века. Можно ли сказать, что горнозаводской Урал — это такой революционно настроенный регион, или все сложнее?
Добрый вечер. Ну, сказать по поводу того, что революционно настроенный регион, и да, и нет, потому что действительно Екатеринбург 18 года официально и полуофициально называли столицей Красного Урала. Здесь находился президиум Уралсовета. Я напомню такие имена, как Белобородов, Голощекин, Толмачев, Сафаров, еще есть несколько других фамилий. Все они связаны с вот этим делом. Дело, значит, века. Выставка была в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге в свое время, несколько лет назад. Как называется, «Следствие длиной в век». В настоящее время это следствие не закрыто. Это началось оно при Прелых сразу после освобождения города от большевиков 25 июля. И до сих пор оно не закрыто. Точка в этом деле не поставлена. Вообще тема Романовых — это как бы бренд нашего города. Любой из гостей, значит, туристов, посетивших наш город, он спрашивает: а где тут у вас расстреляли царя? Ну, говорят, вот, есть храм на крови. Храм был заложен в 2000 году, освящен в 2003, и туристы посещают этот храм. Это такой первый объект. Что касается столицы Красного Урала, то действительно так. Город представлял из себя небольшой, мягко говоря, городок, всего лишь 55 тысяч, уездный город Пермской губернии. Но здесь сконцентрировалось несколько таких предприятий, имеющие, я бы сказал, такое значение более общероссийское. Почему столица Урала дореволюционного, и, значит, это Пермь, губернский город, губернаторы находились в Перми. А здесь была резиденция главначальника горных заводов Урала. Это должность: первый главначальник Татищев, потом второй Дегенин и так далее. Последний в 17 году был действительно статский советник Баклевский. И, соответственно, он командовал на всей территории Урала, и фактически аналог Уральскому федеральному округу, и немножко и больше, то есть включая часть Татарстана современного и так далее. Ему были подведомственны все, значит, предприятия по добыче полезных ископаемых. Все, что связано с извлечением из земли, начиная там от какой-то железной руды, допустим, каких-то полудрагоценных, драгоценных камней и, соответственно, песка или там щебня. Вот, поэтому дом его сохранился, здесь резиденция главноначальника, и было главное горное управление, то есть, соответственно, целый штат горных чиновников. Вот, в 16 году, в самом конце 16 года был открыт первый на Урале, и, значит, самый первый был, это Петербургский горный университет, и вот в 16-м конце был открыт горный институт имени Николая II, поскольку Николай II подписал указ о создании в городе Екатеринбурге. Сейчас Горная академия называется это. Учреждение Горной академии имени Николая II. Вообще наш город связывает вот с династией Романа очень много таких ниточек. Но что касается столицы Красного Урала, опять возвращаюсь, я скажу так, что жителей, в отличие от Москвы, там можно назвать, вот я коренной москвич там в каком-то там третьем или даже четвертом поколении, то здесь фактически любой человек, он из разряда понаехавших. То есть в основном, ну, представьте, 50 тысяч населения, 55 тысяч населения, ну, у нас сейчас самый маленький район Октябрьский, там порядка 300 тысяч, да, там 850, полуторамиллионный, четвертый по численности город после Москвы, Петербурга и Новосибирска. Населен был чиновниками горными, рабочими, мещанами, несколько предприятий, механических мастерских, в центре, вот на Плотинке, у нас железнодорожные мастерские, вот такое предприятие, как общегосударственная императорская екатеринбургская гранильная фабрика. Она действовала и после прихода к власти большевиков. Все, что связано с декором, интерьером дворцов, вспомню достаточно малахитовый зал в Эрмитаже, в Зимнем дворце. Где увидите малахит, это обязательно екатеринбургская гранильная фабрика.
Все-таки а настроения-то какие были у народа? Вот можно сказать, что однозначно, что они были против монархии?
Ну, мое мнение такое, что была создана вот либеральная интеллигенция. Ну, у нас всегда так бывает. Хотели как лучше, получилось как всегда. Вспомним мы министра временного правительства, да, вот это образец, так сказать, элиты интеллектуалов, либеральной интеллигенции, Павел Малюков, министр иностранных дел, он, кстати, был сторонник монархии, конституционной, парламентской, значит, ну, на манер английской монархии, да. Получилось так, что народ у нас, ну, так как история нашего народа, так сказать, вот так вот особый такой какой-то выработала путь, исторический какой-то алгоритм, да, он всегда хотел, чтобы кто-то вот там что-то за него решал, ну, не хотели принимать ответственность на себя, и вот получилось так, что либеральная интеллигенция хотела как лучше, но народ ее не поддержал. Вот демагогия большевизма, землю крестьянам, фабрики рабочим, допустим, попытки такой же революции, там, вы знаете, Роза Люксембург, Карл Липкнехт, в Германии, Велакон, в Венгрии, читаешь эту программу, так сказать, большевистскую, да, там, кстати, отмена частной собственности, например, какие-то утопические лозунги. Но это же была чистейшей воды утопия, демагогия. И вот другие народы не поверили, наш народ искренне попал под влияние этой пропаганды. Но он попадает до сих пор, ну, вспомним, пирамиды, печально известные там Мавроди и прочие другие дела. Ничего не изменилось, то есть история ничему не учит. Все время мы повторяем одно и то же, так сказать, в этом отношении. Поэтому я считаю, что когда менталитет народа созреет, вот когда каждый из нас будет не кого-то обвинять, как у нас обычно, знаете, бывает, говорят, вот виноват правитель нашей страны, понимаете? Как только он уходит со сцены по тем или иным причинам, выясняется очень много компромата, и говорит, а, так вот почему, так сказать, мы так плохо живем, предъявляются какие-то обвинения, вспомните, Ленин, там, Сталин, хотя, кстати, насчет Сталина это в меньшей степени, Хрущев, Горбачев, Ельцин, ну, пока на этом мы остановимся. Что касается Сталина, то сейчас такая тенденция, вы знаете, да, что он рейтинг, ну, говорят, что среди молодежи, но я думаю, среди старшего поколения первое место занимает всегда Сталин. На протяжении там, последних 10 лет разные проценты, ну, там выше, ниже, но всегда первое место. Там, насколько мне известно, во втором наш президент Владимир Владимирович Путин, на третьем, значит, там Петр Первый на пятом, кажется, месте, там, на третьем Пушкин, уверенно, всегда Александр Сергеевич Пушкин, так сказать, да. А я бы поставил на третье место все-таки нашего великого поэта, значит, Федора Ивановича Тютчева. И не буду четверостишие полностью читать, а только первую и последнюю строчку страфу. Умом Россию не понять, в Россию можно или нужно только верить. Понимаете? То есть, ну, я бы сказал, что не можно, а нужно только верить.
Пойдем тогда к императорской семье. Каков был путь Николая II после отречения сюда на Урал?
Путь Николая II был тернист. Это действительно некоторые историки, писатели говорят о том, что это путь на Голгофу. Действительно, все так напоминало. Чем дальше, тем все хуже, хуже. Началось с ареста его вскоре после отречения, заключения его в Александровском дворце царского села. И затем, 1 августа, он поехал не по своей воле в глушь, в Сибирь, ну, Западную Сибирь, а конкретно в губернский маленький городок под названием Тобольск. Каких-то промышленных предприятий в Тобольске никогда не было. Он представлял идеальное такое вот с точки зрения временного правительства место, идеальное место для заключение, в общем, малонаселенный, вдали от каких-то промышленных и рабочих центров, поэтому, значит, это место было выбрано сознательно.
То есть получается, что отправляли бы относительно безопасное по сравнению там, с Петербургом и Москвой, Петроградом и Москвой место?
Да, это действительно так. Почему? Потому что если прочитать документы. Изучая вот эти документы, я тоже в свое время понял логику временного правительства, в частности министра иностранных дел Милюкова. Он в своих воспоминаниях пишет, да, кстати, и в воспоминаниях Керенского, что они сделали все, чтобы помочь царской семье выехать за границу и сохранить их жизнь.
Да.
Причем известная история, то есть это вот в мемуарах Милюкова и Керенского написано, что посол Великобритании Бьюкенен на прямой запрос Милюкова о возможности предоставления политического убежища и выезда, значит, с территории революционной России ответил, что я, проконсультировавшись с правительством, он ответил и положительно. Да. И через примерно дней 7-10 вдруг, неожиданно, состоялись разговоры с Милюковым, из которого выяснилось, что Бьюкенен сказал, я вынужден нарушить свое слово, и, значит, правительство отзывает эту визу, да, кстати, эту визу отзывает. Недавно я, недавно прочитал, английская журналистка, историк, она ссылается на дневники Георга V. Для меня было удивительно, там цитирует, что разрешение королевской семьи было получено на публикацию части дневников. Ну, там первое, там что Георг V сразу после расстрела царской семьи, значит, 17 июля, где-то 18 совершенно точно, пишет в своем дневнике, что по данным нашей разведки Николай II был расстрелян. Это очень, он сожалеет об этом, я недословно говорю, ну, в принципе, смысл такой. А через день пишет, та же участь постигла всю семью. То есть империя Великобритания была, то есть это одна из самых могущественных стран, поэтому у меня лично не вызывает никакого сомнения правдивости этой информации. То есть получается так, что мы, к сожалению, сейчас, многие говорят, версия спасения членов царской семьи до сих пор выдвигается. Постоянно какие-то, на мой взгляд, не совсем адекватные версии. А на самом деле получается, что 18 числа, 18, 19, вечером 17 уже сообщено было. Ну, кстати сказать, почему так все получилось? Потому что консул Великобритании Престон, он написал, кстати, свои мемуары, изданные в 50-х годах на английском языке, он жил через дом от дома инженера Ипатьева на Вознесенском проспекте. То есть вот так, если анализировать все события, откуда консулу стало известно, он фактически был сосед дома Ипатьева, понимаете, инженера Ипатьева. Вознесенский 49, а консул 46 или 44. Вот так я могу ошибиться в одном доме. Вот такая вот история. То есть и второй момент, который я хотел бы, чтобы, так сказать, на этом как-то заострить внимание, о том, что из этой же книги, вот ссылаясь на дневники Георга V, следует, что не премьер-министр Ллойд Джордж отозвал, то есть рекомендовал, значит, это, а там, ну, это, конечно, требует проверки, но я, для меня тоже это было удивительно, о том, что там было написано, что это Георг V, двоюродный брат Николая II, как две капли воды, похожие на Николая II, выступил с такой инициативой, и что он вызвал Ружоша и сказал, я подумал, лучше все-таки для спокойствия нашей династии и вообще политической ситуации в стране, мы не будем все-таки предоставлять политическое убежище царской семьи. И вот здесь, с этого момента, гибель их была неизбежна. Это мое глубокое убеждение. Как только не получилось вот это английский, так сказать, вариант предоставления политического убежища, хотя можно было, я не знаю, с помощью тех же морских сил Великобритании перевести в любую страну. И, кстати, так и получилось частично, потому что вы вспомните, что после уже гибели царской семьи, да, в 19 году крейсер Мальборо приехал также по инициативе короля и Георга. И он, часть Романовых, во главе с Марией Федоровной, матерью Николая II, Мария Федоровна, значит, об этом много есть литературы, они все-таки увезли. То есть, как бы,
из Крыма.
То есть, как позднее такое раскаяние. Но вот эта строчка, которую я прочитал как бы в дневнике, в книге вроде все так соответствует, цитата, получается так, что Георг V просто взял и предал своего близкого родственника, своя рубашка ближе к телу, а вот уже спасение матери Николая II, такой вынужденный шаг, так сказать, и других Романовых, это как бы такое покаяние, раскаяние. И еще там есть такая запись, что когда он 18-го уже точно узнал о расстреле всей семьи, он вместе со своей супругой, королевой Александрой, они посетили Русская Православная Церковь и помолились за упокой их души. То есть вот это тоже для меня было совершенно открытие. То есть, оказывается, не просто знал, а еще и потом, так сказать, помолился. Мы не знаем, какие он испытывал чувства, но я думаю, чувства непростые были. Это было принятое решение отказать в предоставлении политического убежища, а потом узнать, что погибла вообще вся семья. Хотя это все можно было просчитать элементарно, потому что у нас в стране происходила революционная истерия. Если вы познакомитесь с документами, то вы знаете двоевластие, Петросовет и меньшевики, эсеры и прочие там революционные деятели, в меньшей степени большевики, но они, может быть, больше оказывали влияние какое-то. Они требовали буквально немедленно заточить царскую семью, во всяком случае Николая II, в Петропавловскую крепость. И многие приезжали отряды, такие, знаете, полуанархистские, которые пытались прямо там, значит, расправиться с Николаем II в царском селе. Но охрана, состоящая из тех еще полков, 4 стрелковых полка, то есть гвардейских, они как бы вот выполняли свои функции. То есть толпа буквально неистовствовала, как говорил Инсер.
А как все-таки вот Тобольск? Вот был ли шанс остаться там в относительно безопасном сибирском городе? Собственно, как возникла эта инициатива по перемещению Николая II уже на Урал?
Опубликовано несколько сборников. Один из самых таких известных сборников документов — это Гарфовский сборник документов. Лет, наверное, 15 назад уже вышел. И там публикуются подлинные документы. Как раз вот несколько из них говорит о там, как большевики принимали конкретные меры для организации суда над Николаем II. Есть постановление в ЦИК. Это примерно январь, если я не ошибаюсь, февраль 18-го года, после разгона учредительного собрания. А действительно, и там даже на одном из заседаний было принято такое постановление, что назначить государственного обвинителя Троцкого. То есть Троцкий должен быть в роли прокурора. Процесс по замыслам лидера большевиков Ленина и Свердлова, председатель совнаркома и ЦИК Свердлова, должен быть транслироваться, видимо, по радио, так сказать, как можно шире, по всем крупным городам, видимо, России. И буквально 3 или 4 документа о организации формирования этого процесса, причем на уровне ЦИК и совнаркома, они существуют. Но затем, после подписания Брестского мира, вы знаете, да, в начале марта был подписан Брестский мир, сама идея, она была зачеркнута Лениным. Ну, было бы безумие после Брестского мира организовывать еще процесс над Николаем II, публичный, то есть такой агитационный, революционный. Почему? Потому что на фоне того, что сделали большевики, ну, представьте себе, передали, так сказать, на вечные времена Прибалтику, Белоруссию, Украину и даже часть исконно российских, там, Воронежская, там, я не помню, еще какой-то губерния фрагментарно, да, так сказать, то есть просто взять и передать. Представляете, даже партия большевиков, она не могла понять, так сказать, и большинство большевиков были противники Брестского мира. Ленин с трудом, так сказать, то есть руководство большевиков как-то перетянуло на свою сторону с помощью того же Свердлова. И понятно, что после Брестского мира, ну, то есть фактически это, если бы теоретически они все-таки этот процесс состоялся, то из обвинения Николая II он мог бы превратиться в обвинение самой вот этой советской власти и, прежде всего, партии большевиков. Потому что, если вы почитаете дневники Николая II, Александра Федоровича, Николая II особенно, вот он больше всего переживал
именно о Брестском мире. Там он высказывал такие мысли: если бы я знал, что так произойдет с моей стороной, я бы никогда не отрекся.
То есть для него действительно вот это Рубикон был для Николая II, это Брестский мир.
Это действительно Рубикон, потому что, ну и вот кто описывает его внешний вид, по прибытию уже в Екатеринбург, то он был очень состарившийся человек, хотя ему еще не исполнилось 50 лет. Он в день своего рождения пишет 18 мая, самому не верится, в доме Ипатьева, уже находясь в доме Ипатьева, как я дожил до 50 лет. И мне кажется, так сказать, анализируя все вот эти, как говорится, прочитанные мной документы, что для него было величайшее потрясение, это подписание Брестского мира и, как ему казалось, распада всей империи. Ну, действительно, получается, империя вся распадалась.
А когда все-таки большевики принимают вот это решение о перемещении царя бывшего на Урал?
Изначально, значит, если бы эта идея судом состоялась, естественно, его привезли бы в Москву. Но представьте себе, ситуация такова, что после подписания Брестского мира вот все посольства союзные, да, там Антанте, все, значит, Англия, Франция и другие страны, включая Сербию, они все переехали в знак протеста в Вологду. И в Москве, которая вот стала буквально, правительство переехало тоже весной, накануне переехало из Петрограда в Москву, а осталось только одно посольство с послом Мирбахом, это германское посольство. Белые офицеры, они искренне, вот читаешь мемуары белых офицеров, они искренне считали, что это Ленин немецкий шпион, это его союзники, враги России, пломбированный вагон, вы знаете эту историю. Поэтому все настроенные, не только монархические, а вот именно даже вот республиканские настроенные офицеры, республиканские там сторонники учительного собрания, они это воспринимали, искренне считали, что большевики являются врагами России, они выполняют какое-то спецзадание мировой закулисы, или некоторые уточняли, что это Германия.
Ну, а решают, когда они вести вот это назначение комиссара Яковлева, он же мячен там, и уже экспедиция.
Что касается решения большевиков о перевозке, ну, я уже сказал, что поскольку они поняли, что бессмысленно организовывать какой-то открытый процесс над Николаем II, но речь шла только о Николае II, потому что предъявить какие-то обвинения Александре Федоровне было проблематично, так как комиссия Временного правительства, в которой, кстати, участвовал членом этой комиссии, был следственной комиссии Александр Блок, она пришла к выводу, что Александра Федоровна не являлась немецкой шпионкой. Вот. Ну, как говорят, у нас в России был бы человек, а статья найдется. Поэтому не исключено, что она тоже могла быть привлечена к суду, этому революционному суду. Но идея Ленина, поскольку он был помощник присяжного поверенного, то есть фактически адвокат, была такая, что это гласный, значит, суд с привлечением там широкой общественности, то есть это не тайна, где-то судилище какое-то и так далее. И вот какой-то будет предъявлен счет. Ну, было сложно Николаю предъявить какой-то счет, потому что все знают, что 9 января, там, вспомним, значит, и так далее, что все, что приведено, Ленский расстрел там, и так далее, нет причинно-следственной связи, и даже вот если почитаете документы по 9 января, вы не найдете ни одной команды от Николая II, письменной и устной, типа патронов не жалеть и расстрелять там всех. Он этого не делал, так сказать. И, ну, это отдельная тема. Все эти документы сейчас уже известны. А я хочу сказать, что здесь, в столице Красного Урала, Уралсовет, президиум Уралсовета, они считали, что вот они как бы определились в границах, то есть от Оренбурга с юга Уфа на западе, Уфа-Вятка на западе, до просторов, значит, Ледовитого океана на севере, да, так Северный Урал туда, так сказать, до Ледовитого океана, и Тобольск-Тюмень, они считали, что это вот эти территории должны подчиняться Уралу. То есть, ну, фактически они были правы, потому что потом была сформирована в 24-м году Уральская область, аналог нашего Уральского федерального округа, куда входили все эти регионы. Ну и сейчас, значит, снова повторение, все время повторяется. А, значит, это Уральский федеральный округ, он как раз включает все эти территории, которые я назвал.
Мы сделаем паузу, нам надо будет перейти к объявлениям, а потом снова мы продолжим наш разговор с Николаем Неуминым. А в эфире программа «Цена революции», ведет ее Михаил Соколов, мы беседуем в Екатеринбурге с заведующим отделом династии Романовых из Свердловского областного краеведческого музея Николаем Неуминым. И, собственно, вот этот сюжет о переезде царской семьи в Екатеринбург. Значит, Уралсовет проявляет все-таки инициативу, или Москва, или они вместе требуют переезда вот сюда?
Есть документы, я уже говорил об этом, в сборнике Государственного архива Российской Федерации, где они опубликованы. Телеграмма Свердлова, он пишет председателю Уралсовета Белобородову о том, что принято решение перевести из Тобольска царскую семью именно в Екатеринбург. Подлинник хранится в Гарфе. По какой причине принято решение? Только что объяснил. И там написано так. Белобородову царская семья переводится в Екатеринбург. Примите, разместите семью. Там приводятся два варианта. Либо в тюрьме. То есть, допустим, очистить какое-то крыло, допустим, екатеринбургской тюрьмы, да, так сказать, потому что там на несколько помещений, да, или же присмотрите какой-то отдельно стоящий, хорошо охраняемый, то есть, возможно, охраняемый особняк.
Вот тут и появляется дом Ипатьева,
да? Да, и вот тут как раз это, и есть воспоминания, тоже опубликовано уже дважды Белобородова, где он как раз вот эту тему развивает, рассказывает, что мы пришли к выводу, хотя сторонники были все-таки заключить царскую семью в тюрьму, но не из-за жалости к Николаю II семье, а из-за вот практичности организации системы охраны, то есть рациональности, они все-таки выбрали отдельно стоящий особняк. Во-первых, тюрьма была переполнена врагами революции. И хоть их расстреливали, но все-таки не успевали их расстреливать. Поэтому, значит, потом сложно было как-то их там охранять в том смысле, что какие-то элементарные какие-то условия, да, и большевики в тот момент они не играли вот такую роль кровожадных злодеев в отношении царской семьи. Нет. Руководство большевиков, оно как бы разместив и приняла такое решение. Несколько домов, кстати, выбирали, вот остановились на доме Ипатьева. Белобородов пишет, что вот мы смотрели несколько вариантов, вот дом Архипова, дом этот, еще там, а потом остановились на доме Ипатьева. И они оставили всю обстановку, то есть библиотека, картины. В общем, ну, достаточно был не случайно в музее революции, который разместился в доме Ипатьева в 27-м году, вышла такая открытка, тиражировалась, она достаточно известная. «Последний дворец последнего царя». Действительно, вот уральским пролетариям казалось, зачем, почему, значит, и Белобородов пишет, даже многие товарищи протестовали, зачем вы помещаете этого кровавого палача Николая II с его вот этой, как я вычитал, там, значит, один пишет, дегенеративная семейка. То есть, ну, распускались такие слухи, что у него там неполноценный сын, значит, это не то, что он это болеет, а вообще умственно неполноценный, значит, что какие-то там дочери тоже не совсем адекватные. Ну, вот эти сплетни, вот на волне революционной истерии. И зачем вы его поместили в такой особняк? Особняк был действительно по тем временам очень даже комфортабелен. Он имел самостоятельную... В городе не было водопровода и канализации. Значит, там был автономный водопровод, автономная канализация. Он был благоустроен. И действительно, с точки зрения такого классического пролетария, а он предоставлял из себя дворец. Да, охрана первоначально была организована из солдат местного гарнизона, но регулярной Красной Армии не было, вот были такие добровольские, красногвардейские, их так называли, ну, гвардия, это как бы громко сказано, но вот они так себя называли, красногвардейские отряды. Из заводов окрестных, значит, вокруг города Екатеринбурга, там, допустим, там, Тагильский завод, Сесерский завод, и на территории города. И вот она была и внешняя, и внутренняя, то есть часть солдат жила вот в этом полуподвале и составляли внутреннюю охрану. А часть, большая часть внешней охраны, там порядка 70-80 человек, проживали в соседнем с Ипатьевым домом, дом инспектора народных училищ Попова, дом Попова. Вот, и, соответственно, в случае какой-то тревожности, там были посты, оборудованные кнопками, электрическими кнопками звонков, в случае тревоги можно любой часовой нажать на эту кнопку, и вот отдыхающие от караулов, там порядка 50-60 человек, могли быстро выдвинуться к дому, прям пробежать несколько метров, там окружить и так далее. Ну и вообще это был достаточно тут недалеко вокзал железнодорожный, центр города. То есть в то время Екатеринбургский гарнизон составлял так примерно 5-6, может быть даже 7 тысяч вот таких разносторонних революционных отрядов, да. Добавьте к этому матросов, которые несколько отрядов матросов присылали для поднятия революционного духа и для наведения революционного порядка из того же революционного Петрограда. Вот, поэтому, когда многие говорят и об этом, что вот кто-то даже кого-то упрекает, например, там офицеров генерального штаба, что они там не смогли организовать какую-то попытку спасения царской семьи. Есть протокол Соколова, следователь Соколов допрашивал человек 6 или 7 офицеров генерального штаба. Он рассказывает, там капитан Малиновский, там значит, подполковник Ярцев. Они говорят, что у нас была такая мысль, и мы даже такой тайный союз тяжелой кавалерии, они так называли себя, там, в общем, они в лейб-гвардии кирасирские, и офицеры гвардейские, их было примерно около 10 человек. И вот Ярцев говорит, а как мы, вот такой огромный гарнизон, то есть мы пытались пройти мимо дома, проходили, значит, так издалека наблюдали, смотрели, пытались там выяснить систему охраны, но у нас не было оружия. За ними еще велось скрытое наблюдение, поскольку им, понимаете, да, в революционном Екатеринбурге не доверяли. Они прямо говорят, шансов у нас не было никаких. То есть и мы, кроме вот этих мыслей, что надо бы как-то помочь царской семье, и как бы они поняли, что освободить невозможно.
Вот есть еще один сюжет, это вот, собственно, как везли Николая II в Екатеринбург, и там был конфликт между комиссаром Яковлевым, он же Мячин, и, собственно, уральскими большевиками. Не было ли у Мячина какой-то попытки увести царя в другом направлении, или, так сказать, чтобы провести его сразу в Москву, собственно, с учетом того, что мы знаем о нем, что он потом перешел на сторону Камуча?
Так вот, я хочу сказать, что это, конечно, не более чем мифы, потому что фигура Мячина, она для многих представляется загадочной. Значит, он же Стоянович, он же Яковлев. На самом деле, когда внимательно все анализируешь и читаешь, никакой загадки здесь нет. Это очень просто. Мячин был член первой коллегии ВЧК. Ну, в то время у него была фамилия Яковлев. Ну, Мячин – это его подлинная фамилия, настоящая. Значит, он уроженец Урала, из Уфимской губернии. И он, для меня было это удивительно, да, член первой коллегии ВЧК. Фактически друг Дзержинского. 5 человек, первая коллегия ВЧК, почитаете, да, Дзержинский, еще 5 фамилий, и Мячин. Причем 2 из 5, включая Мячина, были заместителями Дзержинского, понимаете? То есть понятно, что это не абы кто. Это человек, полностью которому доверял, так сказать, совнарком и в ЦИК. И он получил мандат на перевозку царской семьи именно из Тобольска, именно в Екатеринбург. Он сам, будучи репрессирован, вначале ему дали 10 лет, а в 1937-м расстрелян. Находясь, это оставил много воспоминаний. Вот он вначале попал в соловецкие лагеря. А когда он был освобожден, ему предложили такой пост начальника Осиновского лагеря. отбыл заключение, так сказать, у него были большие связи. В конце концов, он оказался в Кемеровской области. У нас вот есть в фондах музея фотографии его, где он уже 34-35 год, значит, в кожаной куртке, с большим таким пистолетом, понимаете, типа Кольта, начальник, значит, осиновского лагеря в Кемеровской области. Но вскоре выяснилось, что он шпион, его арестовывают уже, снимают с работы, и тут же он уезжает на какое-то короткое время, уже как бы будучи уволенным из органов НКВД, но буквально через 2-3 месяца его арестовывают и расстреливают.
В 2018 году у него не было никаких таких собственных планов?
Никаких собственных планов не было. Это миф, который придуман некомпетентными, так сказать, исследователями темы Романовых. И если я еще раз говорю, прочитать все эти документы, следует... Он допустил много ошибок, как он говорит это, но вот что касается царской семьи, он выполнял строго инструкции Ленина и Свердлова. Еще раз подчеркиваю, мандат, который он получил, с его слов был подписан, значит, Лениным и Свердловым. И это, я думаю, не лукавство, это действительно было так, потому что этот мандат проверял и Уралсовет, и охрана Тобольская, вот именно революционный комитет вот этого полка, там два стрелковых полка охраняли, значит, они как бы не совсем подчинялись Кобылинскому, начальнику отряда, значит, потому что там был такой Матвеев, председатель солдатского совета, который был, ну, такой вот явный большевик, и он фактически вот очень сложные отношения были с Кобылинским. Так вот, он пишет в своих воспоминаниях, и еще раз, когда я получил инструкцию от Свердлова, лично Свердлов его инструктировал, потому что Свердлов считался такой куратор Урала, потому что он, его жизнь связана была с Уралом, неоднократно сидел у нас на Урале в тюрьме, и большую часть времени, что он прожил в нашем городе, на свободе, значит, ну, месяца 3-4, там около года он просидел в нашей екатеринбургской тюрьме. Так вот, он спросил, я, говорит, спросил Якова Михайловича, груз, который я должен доставить в Екатеринбург, должен быть живой? Я должен доставить груз живым? Свердлов ответил ему однозначно, груз должен быть доставлен в целости и сохранности, то есть они должны быть живы в этом отношении. Поскольку он человек исполнительный, он сделал все, чтобы исполнить волю партии и правительства, да, скажем так. Но здесь вот как раз вмешивается Уралсовет. Уралсовет, получив такую телеграмму Свердлова о том, что принято решение совнаркомом и МЦИКом о перевозке царской семьи в Екатеринбург, для них это было некоторой неожиданностью. Почему? Потому что они сами планировали как-то заняться этой темой, и более того, Юровский Белобородов в своих воспоминаниях пишет, что у нас было несколько заседаний президиума Уралсовета. А поскольку Тобольск считался, входит в сферу влияния, то есть это фактически, они считали, что это территория Уралсовета, на которую распространяется власть Уралсовета, то они, Белобородов пишет, приняли такой план. Попытаться вывести его в Екатеринбург, но не привозить его в Екатеринбург, Николая II, его семью, а по дороге инсценировать какое-то там нападение и убить царскую семью еще по дороге. Белобородов даже мотивирован. Но зачем нам эти проблемы? Где-то его охранять, там что-то это, зачем, почему, так, кстати, вот это вот Брестский мир и все дела. Получилось так, что когда Белобородов получил эту телеграмму, еще за две недели, так сказать, за месяц до этого, они уже обсуждали этот вопрос по своей инициативе, решили просто уничтожить царскую семью. Потому что, еще раз повторяю, они считали, что Тобольск — это их территория, и что настало время все-таки разобраться с царской семьей, потому что Белобородову было всего 27 лет. Это был типичный пример Люмпина, такого рабочего, уральского, который сделал огромную карьеру и стал наркомом внутренних дел РСФСР. Кстати, замнаркомом он назначен был в 21-м году по личному указанию Ленина за хорошо проведенную операцию с царской семьей. А это косвенное доказательство, то, что Ленин очень любил Белобородова. Он был введен в члены ЦИК в 19-м году. Ну, сопоставим даты, да, то есть, значит, в этом отношении. И при жизни Ленина в 23-м году он был назначен наркомом РСФСР. Ну, фактически это СССР, потому что это предшественник Ягоды, да, ну, в 27-м обвинен в троцкизме, ну, соответственно, снят с постов. Так вот, он был действительно радикал. Значит, и вот он говорит, мы направили отряд Заславского, поручили ему. Это шло параллельно вот приказам. И почему возникает версия о невыполнении инструкции, то есть неподчинении Уралсовета центральной власти? Потому что получилось так, что Уралсовет принял решение послать Заславского несколько раньше, прежде чем он получил окончательные инструкции из центра. Это все привело к тому, ну, фактически это как бы шло параллельно, они с недоверием встретили Яковлева, ну, поскольку для них он был не местный житель, хоть и с Урала, но как бы из другой губернии, уфимской. Второе, ну, я не знаю, там личные отношения, там, кстати, может, какие-то у них там и раньше до этого не сложились, что там с Голощекиным, Белобородовым, Яковлев пишет, что у меня сразу какие-то неприязненные отношения возникли. Но когда он показал мандат, все было нормально. И вот для Яковлева был шок, что в Тобольске, после того, как он увидел царскую семью, потом, в конце концов, объяснил, что он приехал сюда не просто, а чтобы вывести царскую семью. Он не говорил, куда. Ну, Николай II по дневникам, значит, воспоминаниям, письмам, так сказать, да, следует окружение Николая II, что они были уверены, что их повезут в Москву. Хотя Яковлев об этом не говорил. Вот представьте себе ситуацию, когда они собираются, уже, так сказать, принято решение, что часть царской семьи Яковлев оставит, потому что Яковлев убедился в том, что Алексей действительно очень серьезно болен, получил незадолго опять очередную травму, значит, внутреннее кровоизлияние, гемофилия, любое движение ему, значит, давалось трудом и, главное, вызывало сильную боль. Поэтому он тогда принял такое решение, главное доставить Николая II Александру Федоровну. Ну, больше всего интересовал, конечно, Николай II. Александр Федоров сказал, что я одного его не пущу, но к ним присоединилась еще Мария, а три оставшиеся дочери у больного Алексея остались в Тобольске. Так вот, как раз в это время, когда вот этот отряд собирался ехать, подошел Заславский, который, кстати, уже за неделю примерно до приезда Яковлева в Тобольск, уже приехал в Тобольск и пытался пробраться туда. Первым его действием было заключить царскую семью в тюрьму. Не в доме губернатора, а вот из дома вывести в тюрьму, ну и там проще их как-то убить. Об этом открыто говорит Белобородов, что у него были такие инструкции. То есть сделать все возможное, чтобы уничтожить, ну, по дороге, сделать это так как-то красиво, в кавычках, ну, что под предлогом, что вот они там хотят куда-то сбежать и так далее, там всякие вот эти легенды. Да, и вот, понимая, что не получается, понимая, что по численности вот этот отряд полковника Кобылинского, он тоже действовал по инструкциям, хотя он был уже большевизирован, наоборот, последний, мне кажется, такой ход был, что он думал, что представитель центральной власти окажет ему такую же поддержку и будет разделять его мысли. Говорит, вы знаете, состоялся разговор, это Яковлев пишет в своих воспоминаниях, Яковлев Мячин, что я предлагаю убить царскую семью по дороге. Яковлев пишет, для меня это был шок. Почему? Потому что это невыполнимо. То есть, потому что я получил четкие, однозначные инструкции привести их живыми в Екатеринбург. А тем более он, представьте себе, занимал такой пост, как член коллегии ВЧК. И кто такой этот Заславский? Это, значит, вообще никто, так сказать, местный, значит, командир какого-то мелкого отряда. Он категорически отказал ему, значит, и сказал, что, ну, видимо, как достаточно в грубой форме, Тогда Заславский ему ответил: «Ну, смотрите, не садитесь рядом с Николаем II, имея в виду в повозку или в купе в дальнейшем, значит, в вагон. Вы можете тоже погибнуть вместе с ним». Это уже прямой вызов был, так сказать, это. И вот у Яковлева началась паника. То есть, ну, паника в том или ином смысле, во-первых, боялся за свою жизнь, и главное, он боялся невыполнения приказа, значит, центральной власти. И он направил целый ряд телеграмм, добравшись до Тюмени. Кстати, по дороге в Тюмень, они же ехали на повозках, через лед пересекали вот Тобол реку. Там еще перебежал из отряда Заславского к Яковлеву один бойцов. Он прямо сказал, что где-то в районе Ивлева, деревни Ивлева, будет засада. И что я слышал, что Заславский говорит: перестреляем всех, ну пусть там погибнут и отряд, люди Яковлева, Яковлев, но надо Николая убить. Заславский был фанатичный такой большевик. А это еще более ввело в панику Яковлева. Значит, как только они добрались, значит, буквально, значит, загоняя лошадей, скажем так, но они делали остановки, но очень торопились. Отряд тоже был вооружен, там и пулеметы, и все было, но тем не менее, вот, значит, он понимал, что действительно может быть совершено нападение, что они могут погибнуть тоже. И он написал сразу же в Тюмени телеграмму, что Уралсовет не хочет доставки груза живым, и это невыполнение инструкции, и что, что же мне делать. И личное указание, значит, Свердлова, телеграмма, подлинник находится в Гарфе, прям так четко написано. Он спрашивает, можно ли мне как-то изменить маршрут, потому что я не ручаюсь за сохранность груза в связи с такими-то обстоятельствами. Значит, Свердлов пишет, дает команду, точнее говоря, меняйте маршрут, действуйте согласно инструкции. Это никакая не попытка спасения царской семьи, это не, значит, совершенно не, там говорит, что вплоть до того, что он там какой-то шпион, английский или там немецкий. Он выполнял строгие инструкции, действовал, как ему эти инструкции приписывали. Он неожиданно для Уралсовета поехал не на запад, в Екатеринбург, а на восток от Тюмени, в Омск. Уралсовет разослал телеграммы, значит, по всей железной дороге считать врагом революции Яковлева и немедленно арестовать, задержать вот этот литерный поезд. Вот. И, в общем, все это закончилось тем, что они доехали до, там, порядка 60 километров до Омска не доехали, да, потом Яковлев поехал, остался поезд, ну, говорится, на путях, а он поехал 60 километров, там, доехал, в общем, до Омска, встретился с руководством Омского совета, был такой Косарев, и они оказались, знали друг друга еще по подполью революционному, провели переговоры с Лениным и со Свердловым, еще раз объяснились. Самое главное, состоялись переговоры, естественно, Свердлов понял ситуацию еще заранее, и состоялись переговоры Ленина, я подчеркиваю, не только одного Свердлова, Ленина и, значит, Свердлова Белобородова, где Ленин и Свердлов объяснили, что все, что действует комиссар Яковлев, это согласно нашей инструкции. Поэтому какие-то приказы, потому что объявление его врагом народа, аресте, там, кстати, там, расстреле, они недействительны. И эту ситуацию они как бы потушили. То есть вот эту, как говорится, истерию, кругом одни враги революции и так далее. И Белобородов, в общем, получил такие же инструкции, как Яковлев, встретить Яковлева на Кембургском вокзале. Яковлев, соответственно, получил тоже телеграмму, такая телеграмма есть. Свердлов пишет Яковлеву о том, что договоренность с Уралсоветом, то есть совершенно четкая получена договоренность, они снимают все обвинения с тебя, следуй ранее разработанным маршрутам, следуй в Екатеринбург. И он, фактически от Омска, он поворачивает поезд и едет в Екатеринбург, передает на станции Екатеринбург, три точнее говоря, передает первую часть царской семьи под расписку Белобородову и его заместителю Дедкову Островскому. Яковлев пишет, они меня встретили холодно, но тем не потом я объяснился, значит, и потом мы как бы расстались уже, как бы, ну, уже, так сказать, все обвинения с Яковлева в том, что он враг революции, были сняты. Но он, тем не менее, обиду затаил и сказал, что я больше участвовать в этом деле не буду. И вторая часть царской семьи была уже перевезена из Тобольска в Екатеринбург без Яковлева. Но что интересно, Свердлов предлагал Яковлеву поучаствовать еще раз, значит, привести. Но Яковлев так амбициозно сказал, что нет, это уже без меня. Ну, отчасти можно его даже понять, потому что его обвинили врагом революции, хотя он был совершенно так, значит, член коллегии ВЧК, понимаете, вот такая вот. А кто обвинил? Какие-то, скажем так, молодежь. Ну, представьте себе, 27 лет, значит, это самый старый у них там был Голощекин, все остальные были, значит, до 30 лет. Вот.
Вы слушали программу «Цена революции», ее вел Михаил Соколов, моим собеседником был Николай Неумин, историк, заведующий отделом истории династии Романовых Свердловского областного краеведческого музея. Всего вам доброго, до свидания.